хочу я привлечь ваше внимание к от очень общего о том, что говорил Константин Витальевич, к очень локальному. То есть нарциссическая травма. И попробуем посмотреть, что здесь может сделать психотерапевт, что не может, может ли он что-то сделать кратко, может быть... не кратко и так далее. Почему такой интерес к нарциссической травме? Время от времени я посещаю конференции или читаю чужие книжки, или разговариваю со своими студентами, и всегда натыкаюсь на то, что есть такое слово «нарциссизм». И все так начинают с почтительностью об этом говорить, с ужасом. Ну, понятно, нарциссы плохие люди, но в то же время от них большая польза обществу. Без нарциссов не обходится ни одна энциклопедия. То есть, ну, кто делает великие открытия, это, конечно, они. И обычно так как-то вот мое ухо вспоминает такие печальные истории. Ну, вот какие ужасные последствия нарциссических способов организации контакта у людей. И дальше такой тип вздоха, ну, что много-много лет терапии, может быть, мы сможем нарцисса превратить в невротика, как говорит один такой известный в гештальт-сообществе человек. Ну, в общем, типа, что все безнадежно. И мне как-то однажды стало обидно. Ну, я думаю, ну, а как же, ну, что, ну, я нарцисс, допустим, ну, и что мне теперь? Ну, вешаться добровольно там или там вынимать из себя нейроны и как-то на другие заменять. Ну, вот, то есть, конечно, хочется что-то отрезать, но тоже как-то ну, не очень. То есть, ну, хорошо, с гангреной нога там протез сделаешь, а тут... В принципе, вроде как нарциссизм – это не про то, что что-то внешнее, что можно отрезать, а что-то другое. И, в общем, я задумалась. А, значит, ну, трудно очень, честно говоря, противостоять авторитетам. И, в общем, как-то даже немножко неудобно то, что я сейчас буду рассказывать. Но, в общем, мне кажется, что все не так плохо, только надо знать, ну, как к этому подойти. Вот. И подойти можно со следующей точки зрения. Вот, вообще в нашем институте мы пропагандируем такую простую идею, что любой симптом – это результат дефицита. Любой симптом – это результат дефицита. Может быть, это что-то женское, потому что я как-то больше люблю... Ну, считать, что мир изначально прекрасен и целостен, и если в нем появляется какой-то симптом, это результат дефицита. А вот где этот дефицит? Ума мало, в отношениях у человека что-то не так, в системе отношений что-то не так. И это уже вопрос длинный, который надо исследовать в каждый момент. И если рассматривать нарциссические способы организации как симптом, то встает вопрос, ну, подумать, а что это за дефицит? Какой дефицит? И как его можно восполнить? И впервые, вот то, что я буду вам сейчас рассказывать, впервые я рассказала полгода назад. И последний раз это было 2 дня назад на конференции МИКТИКа в Москве у Олега Немединского в институте. Ну, рассказ, там было больше времени, я рассказывала и показывала демонстрацию, предложила некоторый такой эксперимент. И, в общем, это вызвало... к моему удивлению или к радости, или к самолюбию автора, большие-большие отклики и такое долгое задумывание о том, что вообще-то все сработало. Итак, нарциссическая, ну, нарциссизм как таковой, нарциссическая травма. Ну, что мы назовем нарциссической травмой? Допустим, если вы посмотрите немой фильм, и там в этом немом фильме будет, например, сценка «Кошелек или жизнь». Венецианский купец наторговал много товара. Этот купец идет по состоянию венецианской дороги, и на него нападает разбойник, говорит «Кошелек или жизнь». Даже если фильм немой, вы поймете, о чем идет речь. Правда? То есть там будет атака, и что-то произойдет. Или если человек решил... по глупости или по уму залезть на крышу высокого дома, лез, старался, упал. Ну, это физическая травма. Да. Понятно, что он, что-то с ним произошло. Для этого не нужны слова. Или если человек на войне, что-то с ним произошло. То он дрался, он старался победить, но он проиграл. Это тоже понятно. А если вы свидетель нарциссической травмы, то вы, скорее всего, если это не мой фильм, ну, так особо и не поймете. Или только актера должно будет как-то специально показать. Потому что все происходит в уровне коммуникации. И я сейчас перешла от нарциссизма к нарциссической травме не случайно, потому что нарциссическая травма – это такая ситуация, где нарциссические механизмы очень хорошо себя проявляют и, собственно, составляют главную базу для той неприятности, которая проходит с человеком. Ну, например, пример такой ситуации. Группа мальчиков играла в футбол в коттеджном поселке. Один из них, сын богатых родителей, попадает мячом по окну. Ну, там есть еще другие мальчики. Окно разбито, всех мальчиков хватают, ведут разбираться. Никто не видел, кто из мальчиков бил по мячу. Каждого из них спрашивает завуч школы, куда их привели, кто это сделал. Все они отказываются. Вызывают их в кабинет по одному, они отказываются. Один из них, мой герой, когда его вызывают в кабинет, он так помладше, и он знает, что взрослым врать нехорошо. Ему нажимают на совесть, он говорит правду. Он говорит, что Вася попал мячом. Хорошо, Васю вызывают. Вася нехорошо поступил. Вася говорит, это не я, он на меня клевещет. Наступает следующий этап. Родители Васи приглашают на спор родителей Коли и говорят, ваш сын оклеветал нашего сына, он должен публично извиниться. Родители Коли, которые из более бедной семьи, берут своего Колю и говорят, ты лжец и негодяй, и клеветник, ты иди извиняйся. Коля говорит, я не пойду, это не я, я сказал правду. Ему говорят, иначе мы тебя выгоним из дома. Ведут, потому что они боятся социальных последствий, ведут его сопротивляющимся в дом к Васе и публично требуют извинений. Коля приносит эти извинения, Вася очень торжествует. Ну и, собственно, на этом ситуация для взрослых завершается, для мальчиков начинается. Потому что они потом оказываются в одной школе и некоторым образом начинает складываться их судьба. То есть в этой ситуации нет побоев, нет физического насилия, но есть колоссальное моральное, нравственное насилие. Да, и мы говорим, что здесь задеты нарциссические механизмы. Стыда, унижение, вины, изоляция. И дальше вопрос, а что делать? И вот тут дальше становится интересный такой вот расклад событий. Здесь требуется уже сделать некоторый экскурс в сторону теории гештальт-терапии и в сторону теории травмы. И в сторону теории нарциссизма. С точки зрения гештальт-терапии мы стараемся понимать травму как именно травму не как само событие, а то, что произошло потом с человеком, а как набор незавершенных действий. То есть действия какие-то не завершились. И из-за этого в душе человека остается тревога. Тревога эта распространяется генерализованно на самые разные ситуации в его жизни. И мы обнаруживаем потом человека крайне неэффективным в самых разных областях. То есть последствием для этого мальчика было не то, что он не играл в футбол, а то, что он стеснялся общаться с девочками, то, что он оказался в ситуации робости в отношении с ровесниками, стеснялся и как-то затруднялся или вел себя, наоборот, слишком жестко и слишком грубо в контактах и проиграл при выборе специальности. То есть его механизмы, связанные с изоляцией, с отщеплением своих чувств, с такой слабой организацией контакта с окружением, они стали проявлять себя не в области футбола или не в области разборок завучей, совсем в других областях. То есть ну, когда могли сказать, что травма. Ну, понятно, это была не единственная ситуация в его жизни, а просто сейчас так для красного словца. Для примера так стараюсь немножко упростить. И вопрос, что не завершено? По привычкам гештальт-терапевтов мы всегда вращаемся к телу. И мы говорим, надо найти в теле импульсы, которые были бы начаты, развиты. Мы поддержим телесность, поддержим осознавание себя у человека, и тогда он сможет как-то переработать травму, тогда он сможет выйти к людям. Но вот что интересно, при нарциссических механизмах, чем больше ты поддерживаешь тело, особенно в ситуациях сложных, особенно в сложных ситуациях, связанных с контактом, тем больше получается прямо противоположный ожидаемому эффект. Получается напряжение сил, получается такое знакомое утверждение «я сам», получается усиление темы гордости, решительности или, наоборот, ну, страха унижения. То есть, не расширяясь вот дальше, просто скажем, что появляются такие бравые люди с четким мышлением, с ясными словами, с четко формулирующим запросом, которых мы наблюдаем все более и более усиливающееся расщепление. Они говорят бойкие слова, они говорят о том, что они идут к цели, они говорят о том, что они достигают результата. И при этом мы видим, что что-то как-то не то, то страдание остается. То есть это вызывает, собственно, крайнее недоумение, и одна из причин, почему так много сообщений, что нарциссические механизмы такие токсические, такие ядовитые, слабые сцены, вот совершенно глазами наблюдаемый эффект. Чем больше ты применяешь привычные тактики, тем получается все как-то кривее. Вопрос, что же там такое вот незавершенное, и почему есть такая проблема с телом. Тут теперь надо сделать маленький шаг в сторону, и в сторону того, как понимается нарциссизм в последние годы, и нет ли чего-то интересного в гештальт-теории по этому поводу. Ну вот мы посвятили целое такое мероприятие под названием «Практикум». Мы два раза в год, наш институт делает такие двухдневные события, в которых участвуют и выпускники, и студенты, и просто гости, и желающие, в которых эти два дня посвящены экспериментальному исследованию только одного какого-то феномена. Ну вот один из них был нарциссизм. Предыдущий был посвящен аффектам, аффектам в жизни и в терапии. И, собственно говоря, очень простая вырисовывается картина. Давно-давно, когда слово «нарциссизм» было активно введено в психологию, говорили, что такой цветочек, который любуется сам собой. Да? Что это такие люди, которые любят, чтобы их хвалили, и тогда, когда их хвалят, они довольны. Ну, это не очень хорошие люди. Но с 70-х годов получилось по-другому. То есть работы Кохута показали, что наоборот дело не в том, что они похвалу любят нарциссы, и что они такие эгоцентричные, а наоборот, что у них очень много агрессии, аутоагрессии, и, собственно, эта проблема аутоагрессии является одной из центральных. И поэтому к нарциссам стали относиться как-то получше, но искать вот такие аутоагрессивные паттерны. И понятно, что пока человека хвалит аутоагрессивный паттерн, но как-то вот не работает. Поэтому человек чувствует себя получше. А совсем как-то свежие идеи, которые последние годы развивают наши коллеги из Италии, допустим, из итальянского гештальт-института, они такие совсем приятные для нарциссов. Они говорят, вот просто вся проблема в изоляции, что возник в детстве изолирующий тип привязанности, поэтому чуть что этот человек старается, ну, как бы он двигался к другим, но не смог. Вот он изолировался, сам справился, отделил себя стеной стыда и вины от окружающего мира. При попытке двигаться к миру испытывает тот же самую и устрашающую такую вот стенку стыда. И поэтому он говорит, я сам справлюсь, я большой, я могучий, я ни в ком не нуждаюсь, я могу прожить один и так далее. Когда идет к людям, то он вообще нуждается, конечно, в людях, но вот испытывает всякие затруднения. Конечно, тогда получается, что по-другому уже видно, и кажется, что эти люди и сильно подстраиваются под других, и стараются понравиться, и они формируют искусственный селф себе. То есть они не хотят, не могут, не переживают возможности свободного, насыщающего контакта и идут, ну, другими путями. Понятно, что ситуация такого типа, которая потенциально человека изолирует, ну, мальчик, футбол, мячик, родители, она для него невероятно токсична. То есть человек с другим складом характера, ну, нашел бы способы урегулировать отношения, если у человека уже есть склонность к реакции нарциссическим образом, он будет крайне ранен такого типа ситуациями, и они будут никак не разрешаться. И вот мы поставили такой вопрос, который, может быть, вам покажется странным, а для меня был очень таким полезным. Вопрос был следующим. Если я не могу опираться на естественные реакции, то почему? И ответ показался достаточно тоже простым. Если мы говорим о том, что человек изолирует себя от мира, и вся симптоматика построена на этой изоляции, то тогда заметно, что мы в виде телесного паттерна видим не движение его к контакту, не движение его к другому. Оно почти незаметно, это слабый сигнал. А мы видим, что происходит с ним после того, как движение это уже обрушилось. То есть мы в виде телесных паттернов наблюдаем и только разрушение, и саморазрушение. Допустим, переживания стыда, вины, разрушения, которые очень телесно выражены, они видны. Но если я буду на них опираться и их усиливать, то получается очень удивительная такая парадоксальная вещь, что я опираюсь не на телесность, ведущая к контакту, ведущая к жизни, а на телесность, ведущая к смерти, ведущая к разрушению, изоляции, отщеплению. Ну, такой незамысловатый вывод. Он, в общем, несложный, он делает возможным такое размышление. А что же было у человека за минуту до стыда? Что же было у человека в душе, в теле, в чувствах, в порывах? Ну, за минуту, за 30 секунд. Ну, слово «минута» звучит красивее, правда, чем 30 секунд. Ну, не за час, не за год, не за месяц, ну, за минуту. За небольшом интервале времени, который человек еще может считать, что он здесь, что он в настоящем. И при таком подходе, когда мы расширяем границу here and now, ну, немножко больше, чем вот, несколько секунд, мы обнаруживаем, что у человека было как минимум 3 по 3 секторам вполне живые проявления. Что он что-то хотел с большой настойчивостью, может быть, наивностью. У него были некоторые порывы. Что у него, видимо, ну, есть какие-то намечающиеся конфликты между ним и окружением. Ну, иначе бы не возникла ситуация разрушение. И что, как минимум, он есть группа людей, реальные или воображаемые, которым лоялен. То есть есть социум, относительно которого он как-то функционирует, и относительно которого он чувствует важным находиться в этом социуме, ценности которого он разделяет. То есть нельзя пристыдить человека в ситуации, если он не разделяет ценности группы, которая его стыдит. Ну, допустим, если вы пройдете мимо группы алкоголиков, которые с удовольствием выпивают напитки, и скажете им стыдно пить напитки, то они даже просто удивятся вашим действиям и никакого стыда не испытают. То есть потому что вы не будете являться для них группой лояльности, группой референтности. Вот. Поэтому стоит вопрос, вот, а что же за минуту до изоляции, что за минуту до разрушения? И оказались чудеснейшие результаты. Потому что мы, собственно, сможем сейчас уже все это и срастить вместе. Общество, человек с индивидуальными стремлениями и конфликтная ситуация, ситуация конфликта интересов. То есть ситуация нарциссической травмы, которую человек помнит, которая повлияла на его жизнь, мы можем сделать хорошие реабилитирующие действия, и которые не только помогут разрядить вот этот вот натянутый давным-давно арбалет, питьевой арбалета, который может выстрелить, но еще и сделать некоторые полезные вещи, уменьшающие, скажем, вероятность запуска нарциссических механизмов. Таких вот механизмов, когда человек перестает быть в контакте с собой и с окружающими, а только действует в полярности «я великий» или «я униженный». Оказалось, что для этого нам надо сделать очень значительное расширение. И расширение это мы придумали, как делать, я говорю «мы», потому что это ток некоторых диалогов, путем введения совершенно наивных и очень удивительно простых вещей. Мы стали вводить. Ну, собственно, мы стали вводить. Оказалось, что мы это делаем давным-давно, мы наконец нашли способ, как это описать словами. Мы стали вводить фигуру координатора или регулятора. Кулаков называет это куратором. Ну, я называю это регулятором, эту фигуру. То есть это совершенно идеальная фигура восстановителя справедливости. То есть мы говорим, если бы в ту ситуацию пришел, ну, у меня... Значит, мои коллеги, кто работает с детьми, когда стали спрашивать детей, кто мог бы прийти, то возникали всякие удивительные персонажи. У одной девочки, как мне вчера рассказали, пришел гиппогриф из «Гарри Поттера». У кого-то пришел дядя Степа, милиционер постарше. У кого-то Шварценеггер почему-то в роли «Терминатора» до сих пор еще фигура. У кого-то царь Соломон хорошо помогает. В общем, абсолютно фантастическая фигура, которая единственная функция, которая следующая, что он умный, он позитивный, он заинтересован в жизни всей группы, вот обратите внимание, что это про лояльность, и он готов и намерен всех выслушать. Он обладает бесконечным запасом времени, он в состоянии останавливать время, давая каждому время и место для выступления. И, о чудо, оказалось, что можно спрашивать мальчика то, чего его никогда не спросили. А что ты, собственно, делал? Что ты имел в виду? Ну, почему ты, Вася, сказал, почему ты не хранил тайну? Или как, почему тебе пришла в голову идея сказать именно об этом, ну, что именно там, Васечка мечом попал в окно? И тогда мальчику либо сказал, я предполагал, что меня обвинят, я боялся своих родителей, и поэтому я подумал, что если я скажу правду, это освободит меня от наказания. Я не был виновным, но мне бы не поверили. Потому что за моя семья более бедная, и как бы ей легко приписывают атрибут хулиганства. Это уже по-другому, да, поворачивается вопрос. Не столько в том, что он предал интересы школьников, ну, которые вообще нельзя доносить на школьников. Вот. И при таком развороте, как будто бы мы делаем не по-гештальтистски. Ну, кто хорошо так знает подход гештальтистский, то как будто бы мы делаем слишком далеко ход назад. Как будто бы мы слишком восстанавливаем время, понимаем ситуацию не той, какой она есть, а той, какой она могла бы быть. А если подумать, то как раз наоборот. Если мы будем считать, что мысли человека, его мотивы, его побуждения существуют даже в тех случаях, когда ему не хватило очереди, ну, если вот была очередь, и в ней стояло 5 человек, а апельсинов было только 4. То желание, ну, получить апельсин, в общем, наверное, законно у всех 5. Не только от того, кто стоит в очереди первым. И от того, что очередь уже прошла, то спросить человека о том, чего ты хотел, ну, тоже, в принципе, можно. Вот, и стали случаться чудеса. Оказалось, что именно тема уважения, фактически это тема уважения, признания, и вот такого вот, вот не одобрения, только просьба не путать, одобрение и признание, а признание оказалось целительным. Человека заметили. И у чуда он начинает разговаривать, начинает проявлять чувства, начинает проявлять злость или любовь, готовность бежать или атаковать. И все уже знакомые нам по другим видам травмы действия. То есть вообще я была сначала потрясена простоте, достижение результата. Потому что ну, про травму в гештальт-подходе там только ленивый не читал, и очень известные работы Питера Левина, ведь ей предлагается поддерживать симпатоадреналиновый комплекс. И всегда вот была проблема, что люди, у которых нарциссическая травма, при попытке действовать таким образом, они как бы очень рвут себе душу и как-то еще больше ухудшаются и уходят в одиночество. И оказалось, что просто вот ответ лежит в простом, что прежде чем мы начинаем действовать, мы должны каждому из участников действия дать место. И вот то, что я хотела вам доложить. А почему, собственно говоря, такая работа может помогать профилактике нарциссических паттернов? Ну, понятно, что это была придумка, гиппогриф или Шварценеггер, или царь Соломон. И понятно, что, наверное, я так хвастаюсь этим, потому что я хвастаюсь тем, что нашла форму, в которой могу рассказать о важном. Мы много лет работали со студентами и объясняли про нарциссическую травму довольно длинными способами. И эти длинные способы сводились к такому утверждению. Найдите, пожалуйста, возможность дать человеку уважение, дать человеку признание. Но студенты путались. Сводили все к фразе «я тебя уважаю», а дальше спрашивали «чего ты хочешь?». Сделано, конечно, то, чего ты хочешь, то, к чему ты стремишься. Такая небольшая придумка с фантазийными фигурами, немножко по-детски, помогла нам решить эту проблему. Но вообще мы можем сказать сейчас, если так в узком смысле, а в широком смысле, мы можем сказать, что здесь есть и некоторая социальная воля. Вот. Дело в том, что мир как таковой, в котором мы живем, это мир социальных ценностей, культурных традиций, шаблонов культурного поведения, одобряемых или неодобряемых конструктов, с которыми обращаются к нам люди. Он устроен таким образом, что в разных культурных традициях и в разных странах мы наблюдаем разный способ отношения к нарциссическому травмированию. Наша страна, наша территория, так устроена, что у нас так сложилось, что требование выносливости и терпеливости к нарциссическому травмированию является чем-то вроде атрибута человека, который настоящий человек. То есть, если ты настоящий человек, ты должен быть устойчивым, сильным, ты должен взять себя в руки, найти выход из положения. То есть, ты не должен просить о помощи и не должен просить о справедливости. Не верь, не бойся, не проси. Да? Такая вот есть тема, которая была продвинута сначала, как тема выживания в ужасных условиях лагерей, да, без обстановки насилия, она довольно часто распространяется в области совершенно другие по возможностям, то есть в области жизни, связанные с работой, с работой в бизнесе, с работой в области, где требуется социальная успешность. То есть быть автономным, быть смелым, быть сильным, достигать своих целей. И это требование, оно так организовано, что оно как будто бы предполагает, что если человек попросит помощи, то он слабый. Если он слабый, то он неуместен. И тогда возникает дополнительная тема «стыдно быть слабым». Если человек застыдился, он думает, что стыдно стыдиться, тогда я слабый. Если человек не нашелся, что сказать в ситуации, когда он находится в конфликте, то же самое, он стесняется попросить помощи, потому что тогда он окажется в изоляции. То есть общество транслирует такими негласными средствами заявление «изолируй, отщепись, изолируй свои чувства, отщепись, возьми себя в руки и снова вступай в действие, собравшись». И вот такая тактика, она дает очень мощные результаты в плане социальных достижений, это правда, но она создает одновременно предпосылку для подкрепления нарциссических механизмов и для усиление изоляции. Вот такая вот история. Но, во всяком случае, темы интересны. Вот 3 года назад я участвовала в фильме, такой фильм «Точка возврата». Снимала Ирина Скумина, снимала 3 терапевтов по работе с травмой. Мы делали такой проект. Оля Троицкая, Лена Петрова, Лена Лопухина. Документальный фильм, живая группа и смонтированные потом работы по 3 случаям. Довольно интересные, его в интернете можно найти. И в общем, все 3 случая, которых мы там, который выбрал, точнее, режиссер, они все, по сути, связаны с нарциссизмом. С темой гордости, с темой изоляции, с темой возможности и невозможности справиться с непереносимыми ситуациями. И вообще, если так покопаемся в голове, то поймем, что нарциссические механизмы включаются почти при всех видах травмы, даже при обычном физическом падении с березы, куда ты залез в детстве по дуре, чтобы посмотреть сверху на крышу дома, на котором сидит там, не знаю, кошка. Вот. И поэтому я бы так предложила отнестись к теме с некоторым любопытством. Хотя тема, безусловно, спорная, которую я сейчас докладываю. Не знаю, еще нам предстоит 27 числа. Мы каждый месяц собираемся 1 раз на секцию, такое бесплатное мероприятие, по средам, последняя среда, следующий 27 апреля, у нас будет такое расширенное действие «Нарциссическая травма и нарциссизм». Мы посмотрим там, что еще будет, потому что мы сейчас в экспериментальном режиме и в режиме проверки этой гипотезы. Наверное, там через месяца 2 появится уже статья в интернете, более подробно описанная. На этом я пока хотела бы остановиться. Вот, спасибо.
Время для вопросов, уважаемые коллеги, пожалуйста.
Меня зовут Антонина.
Антонина, ага.
Да. А по вашему мнению, какие еще эффективные способы То есть вот кроме расширения...
Значит, эффективные способы работы с нарциссической травмой или вообще с травмой?
Ну вот, да, то про расширение говорили, а что-то еще?
Я сказала о следующем. Значит, под расширением я понимала одну очень простую вещь. Что мы создаем ситуацию, коммуникационную ситуацию, именно коммуникационную, понимая коммуникацию в самом прямом смысле слова, что это не просто коммуникационные сети, телефон, а что слово коммуникация родственно слову коммуна, то есть способность людей жить вместе. Вот когда вы понимаете слово коммунальные платежи, то вы используете древнее-древнее слово коммунио, итальянское еще, латинское даже, которое означает быть вместе, согласовывать свои действия, ограждать что-то от других. Коммуникации. Только средствами коммуникации мы создаем такую коммуникационную ситуацию, чтобы человек мог полностью себя проявить. Это, собственно, единственный способ. То есть расширение заключается в том, что мы даем дополнительное время, дополнительное пространство, в котором человек может именно предъявить и сделать заметными и признаваемыми. То есть он делает заметные, а другие стороны признают это. Его мотивы, его телесность, его желания, его планы, его мысли, его способ представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. И, собственно, вот это и является реабилитирующим процессом. Уже на его фоне он может отреагировать. Да, ага.
А может ли быть этот симптом на самом деле неким позитивным, конструктивным эффектом, который возникает вследствие травмы?
Хороший ответ, вопрос. На него есть плановый ответ. Еще во времена Фрейда.
Что-то может быть,
да, конечно. Вся цивилизация европейского типа создана людьми, которые были нарциссически травмированы. И на фоне гордости и страха унижения они, эксплуатируя свои чужие ресурсы, просто сильно преобразовывали землю. Ну, например, известный нам порт городской, санкт-петербургский. Да? Ну, вот, мы пользуемся портом благодаря каналу, морскому каналу. Это колоссальная инженерная конструкция. То есть, потому что здесь мелкие, ну, мелкое дно, и сюда было бы не заходить. Значит, этот канал был создан сначала, ну, в старте одним человеком. Это человек, который был крестьянином из Финляндии. Был такой умный, был человек нарциссически травмированный в детстве. Он всю свою жизнь положил на то, чтобы получать социальные достижения. Собственно, он пробился из крестьян в инженеры, из инженера в владельца, он стал совладельцем, потом у него выкупили путиловских заводов, а потом все свое состояние, все свое влияние потратил на то, чтобы делать этот канал, разорился, его семья умерла в нищете реально, проект был сделан все равно только на 2/3, государство потом завершило его, довершило до конца и появился морской порт. То есть человек, ну, можно сказать, что всю жизнь вот на этом топливе делал полезные люди вещи. Он был несчастен сам, ну, в некотором смысле счастлив-несчастлив, его семья реально пошла по миру. Вот, польза большая. То есть у нас вот порт трех морей. То есть в этом смысле для общества очень большая польза. И по этой причине для личности вопрос спорный. Потому что личность удовлетворяет не себя, а ценности, которые дает ему общество. Допустим, много денег, хорошая машина. Ну, вот на фоне...
Но в этом смысле и для общества, на самом деле, тоже спорно.
Нет, для общества европейский тип цивилизации фактически на нем построен.
То есть... Не факт, что это конструктивный тип цивилизации.
А кондиционеры – это хорошо. Электричество. То есть здесь я... Да,
узнать,
спасибо. Надо... Да, немножко нарциссизму необходимо. Как женщине всегда нужно немножко истеричности, любому человеку социально активному немножко нарциссизма просто нужно. Без этого, ну, ты вообще...
Для нарциссизма.
Да, для моего нарциссизма.
Спасибо.